Дорогая Церковь, сердечно вас всех приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы сегодня в преддверии особых событий находимся. Это наше участие в заповеди Христовой. Мы помним о том, что Господь оставил всего-навсего два обряда к обязательному исполнению. Это крещение и это причастие, хлебопреломление. И тот, и другой обряд является таинством. Мы до конца не понимаем и не осознаем всю глубину и полноту того, что вот созиждется в этих двух обрядах. Мы как-то говорили о том, сколько крещений, да, там нашли, что есть еще крещение смертью. А я сегодня, как бы вот изучая Библию, встречаю, еще есть крещение Моисеева, да, крещение в облаке и крещение водой, да, которое делал Моисей, когда в случае с Моисеем это крещение или момент погружения, погружение в отделение для Бога. Это тоже особый вид крещения. Ну и момент причастия, это то, что тоже пришло нам из тех времен, если вы помните, вот если брать пример Моисея, тогда было сказано, что быстро сделайте и быстро ешьте, если вы помните, да. В случае с Иисусом Христом и причастием, которое было у него с учениками, вот этого уже быстро нет, оно уже как бы стабилизировалось. То есть там надо было быстро отделиться, а мы уже с вами отделены для Бога. Тогда вот размеренно и наоборот мы знаем, что ключ к причастию именно в том, чтобы осознанно к этому подходить. И более того, кто не размышляет о теле Господнем, тот ест и пьет осуждение себе. И поэтому мы каждый раз рассуждаем о теле Господнем. Причем тоже в разных аспектах. И начиная с того, что какую ценою было даровано нам спасение, как пострадал за нас Господь, и какова стоимость этого спасения, обретения нами жизни вечной. И начиная с этого, безусловно. И, конечно, мы особым образом подходим к этому дню и проверяем себя на предмет того, как складывается наша жизнь по отношению ко греху. То есть, действительно ли поменялась наша жизнь? Действительно ли мы стали в полноте отделены для Бога, отделены от греха, от мирской жизни? И традиционно мы к этому дню, ну, анализируем свою жизнь, анализируем свои поступки, и в том числе мы раскаиваемся в своих грехах, мы приносим вот эти свои негативные поступки, свои грехи Богу с просьбой о прощении, с просьбой об очищении, потому что одним из символов участия в этой заповеди является кровь Иисуса Христа, которая призвана омыть нас, обелить нас, очистить от всякого греха. И наша зона ответственности, ну, в полноте с этими грехами расстаться. И только в этом вопрос. Мы пока находимся в грешном теле, мы все равно будем грешить. И в этом плане мы тоже знаем все, слышали и понимаем, что есть грехи вольные, есть грехи невольные. И когда речь идет о невольных грехах, их как-то можно объяснить по-человечески, да? А когда идет речь о вольных, когда мы осознанно грешим, знаете, как это бывает, вот не знаю, как у кого, вот у меня, когда едешь, явно знак препятствующий или разметка непозволяющая, а ты понимаешь, что ты делаешь, и вот, ну, Господи, ну, прости, прости, и сделал, и дальше еще продолжаешь, и опять прости, и прости. А это есть не оставление греха. Я помню, как в свое время Ширинай мне сказала: что надо ездить по правилам уличного движения, соблюдая скорость. Я говорю, вы так говорите, потому что вы за рулем никогда не сидели, вы не понимаете, как можно ездить по третьему кольцу, тогда было ограничение 60 км в час. Но я проникся тем, что она сказала, думаю, там, посредством Духа Святого, да, и стал ездить со скоростью 60 км по третьему кольцу, и как мучились мои дети по этому поводу. Но это очень важно, оставить грех, который запинает, который мы знаем за собой. И вот вроде бы при нашей такой внешней безгрешности и опрятности, да, там, мы полны этих грехов, житейских грехов. И это связано и с нашей привязанностью к этим всем гаджетам, и зависимостью от социальных сетей, и зависимостью от разных, вот это тоже такое напрягающее слово, девайсов и так далее. Да, то есть, где мы не нацелены на Бога? Что нас уводит от Бога? И вот как быть с этими запинающими грехами? И это вот второй аспект, да, рассуждения и оставление этих грехов. И на протяжении всей Библии мы видим о том, что и в Ветхом Завете призыв к нам стараться. О чем идет речь? Ни в коем случае не оправдывать это в себе. Ни в коем случае не покрывать, не примиряться с этим, не растрачивать вот это состояние раскаяния или покаяния. Быть этим наполненным, бескомпромиссно. Как бы это ни казалось таким легким, или пустым, или незначительным, но это есть грех. Другие есть аспекты в размышлении о теле Христовом, мы об этом знаем, что глава, которую мы изучаем в контексте следующих глав, и речь идет о том, что тело Христово – это вот мы с вами, это члены этого тела, каждый из нас призваны духовными дарами в этом теле служить. И размышления о теле Христом, вот это я, какой я духовный дар получил, и какую функцию я там за прошедший период времени выполнял. То есть, насколько я был функциональной рукой, функциональным глазом, функциональным ухом или функциональным, ну, аппендиксом, да? Ну, тоже же бывает по-разному. Но это и есть размышления о теле Христом, где мы находимся, что мы делаем в теле Христом, какое мое участие. Причем мы понимаем, что голова у этого тела Иисус Христос. В чем мое служение, как оно практически происходило за прошедший период. Это тоже анализ и размышления об этом. Кстати, хочу сказать, что ни один из факторов перечисленных не является основанием для препятствия в заповеди Христовом участии, да, в причастии. Мы четко знаем и понимаем, что Господь искренне раскаяние, покаяние забрасывает за хребет, освобождает, очищает безоговорочно. И по большому счету, тогда, когда мы, ну, по каким-то причинам удерживаем себя и не участвуем, считаем, что нельзя, это значит, мы не до конца, ну, как бы готовы отвергнуть вот это запинающее нас. И это настроиться надо именно на то, чтобы от этого отказаться, да, и настроиться на то, чтобы участвовать в этой заповеди Христовой. И один из факторов, который мы также размышляем об этом, это, безусловно, ну, момент единения с Господом. Мы принимаем в себя Его ломимое тело. Мы принимаем в себя Его пролитую кровь. Для нас это духовные символы, которые вот есть то, что я назвал. То есть мы таким образом подтверждаем наше с Ним единение. Мы осознанно вспоминаем и провозглашаем, что мы есть переносной храм, в котором, как сказал Иисус, не только Он, но и Отец, и Дух Святой сотворили обитель. Это во мне, вот в этой, ну, ломаной храмине. И я являюсь вот этим носителем этой Троицы, и я являюсь вот этим храмом. И когда я принимаю эти видимые знаки в себя, я видимым материальным образом соединяюсь как бы с Господом Богом. Если вы помните историю про ковчег, да, значит, Господь, понимая слабость человеческую, что трудно человеку верить в невидимое, трудно сделать выбор между вот сегодняшним, что можно потрогать, и завтрашним, неизвестно когда, и что, ну, никоим образом не то, что потрогать, но и увидеть невозможно. Это и есть вера. И тогда Господь, зная нашу слабость, начал наговаривать Моисею момент того, каким образом он готов явиться этому народу, чтобы народ имел вот этот вот момент физического или тварного, или сотворенного, да, как бы, ну, визуального представления о Боге. И он начал наговаривать размеры этой скинии, размеры ковчега и так далее. И буквально малого времени, там, очень короткого времени не хватило вот воплотиться этому плану Божьему, как народ взял и согрешил, и сотворил себе кумира, сотворил этого тельца, и вот эту визуализацию сделал сам. И мы сегодня имеем эту визуализацию. Вот она перед нами, она напоминает нам о Боге, она напоминает нам о страданиях, она напоминает нам о крови, и она делает вот это вот единение наше с Господом Богом. Как бы там вот можно по-разному относиться к тому, что я скажу, но я за это время изучил, ну, прошел вот эти немногие 8 глав знаменитого произведения, вы помните, да, какого? «Песнь песней», да. Когда я мамочке моей об этом говорю, она говорит, даже слышать об этом не хочу, я даже не открываю, к нему не подхожу, есть такое предубеждение. Я вам скажу, моя мамочка в этом плане не одинока. На 5-м Вселенском соборе были осуждены те, которые препятствовали тому, чтобы «Песнь песней» вошла в Слово Божие, в канон. В еврейской традиции только после 30 лет разрешают читать книгу «Песнь песней». Я прошел все эти 8 глав вот сейчас, и вот я ничего не нахожу там особенного. Ну, да, есть виноград, есть сосы, но это настолько целомудренно сказано и настолько высоко сказано, что, ну, я не понимаю, это, ну, может быть, люди мельком читали или больше наслышаны, чем были сами погружены. Высокое чувство взаимоотношений между невестой и женихом. Невеста смуглянка, я так представляю себе, что она чернокожая. Жених, названо его имя, Соломон, идет постоянное объяснение в любви и трепетное отношение друг к другу. В том числе в последних главах идет речь об очищении этой невесты женихом, об украшении ее. И вроде бы, вот если смотреть на эту книгу, ну всего 8 глав, ну подумаешь, ну там 2 человека, ну жених и невеста, ну полюбили друг друга. Но они друг другу нравятся и внешне, и по характеру, и они друг за друга переживают, и ищут друг друга, и находят. И всего-навсего 8 глав. Ну и что? И все бы это, ну и что, если бы это не проецировалось, конечно, на взаимоотношения Бога и израильского народа. И здесь именно жених это является прообразом Бога, а невеста прообразом израильского народа. И это взаимоотношение Бога с этим народом, его трепетное отношение к этому народу. И там есть нюансы, которые перечислены по невесте, каким образом, что с ней происходит и как к ней все-таки относится этот жених. Но более того, это относится, экстраполируется на наши с вами отношения. Это взаимоотношение Иисуса Христа и Церкви. Это взаимоотношение любви. И вот момент размышления о теле Христовом – это момент размышления о любви моей в адрес Иисуса Христа и о любви Его в мой адрес. Потому что церковь, да, это вселенская церковь, совокупность душ верующих людей, но это еще и личные взаимоотношения Бога лично со мной. И когда речь идет здесь, это я, несмотря на то, что я мужчина, я выступаю в роли невесты. А он выступает в роли жениха. И это он трепетно относится ко мне, это он меня так любит, что отдал сына своего единородного, чтобы, ну, я не погиб и имел жизнь вечную. И тут как не заговорить об этом высоком чувстве любви агапа, которое я получаю в момент рождения свыше, которое наполняет все остальное проявление любви во мне и по отношению к людям, и к друзьям, и к жене, и к детям, и ко всем остальным. И как важно вот проникнуться этим состоянием единения и любви Господа Бога ко мне и моей любви к Нему. И в чем она проявляется, эта любовь? На практике. Мы только что с вами прошли книгу «Экклезиаста». Бояться постоянно каким-либо образом огорчить предмет моей любви. Думать о том, чтобы, зная заповеди, жить по ним, не ставя под сомнение то, что он мне дал к исполнению. И моя ответственность действительно в том, чтобы изучать и жить по этому. И в этом и есть любовь. И если у меня есть любовь к Слову Божьему, а он и есть Слово Божие, мой Бог, мой Иисус, то значит, у меня есть любовь к Нему. А Его любовь ко мне проявляется, ну, в каждую секунду времени, при любых обстоятельствах. В тот момент, когда мне тяжело, трудно, плохо, огорчение, стоит только чуть-чуть приподнять голову, и все это уходит, растворяется в Его любви. Слава Господу за это, и слава Господу, что мы имеем возможность сегодня принять Его в себя, и вот иметь это единение на физическом уровне с нашим Богом. Аминь.